Привет, рефлексирующие. Мы пришли в новый ресторан в Волгограде, где нет музыки, и Юра решил ее создать сам. Нас поместили в специальный банкет, где нет музыки, нет колонок даже, ребята, чтобы вы понимали.
Вот видишь, парадоксально устроен человек. Приходим, музыка есть, уходим. Мы сейчас покинули соседний ресторан, потому что
наш любимый.
Пришли сюда, нас засадили в помещении, где музыку не слышно, захотелось музыки сразу. Вот оно как устроено.
Вот они
человек.
Так и думают, скажут, люди вообще неопределившиеся существа. Юра у нас звездой стал. Вчера на телевидении был. Вот рассказывал.
Я тебе хотел в рифму сейчас ответить, да еле сдержал. Кем я стал?
А, я, кстати, не рассказала. Не рассказала тебе.
Хорошо, что я не Святослав Вернидунович, а то бы я сейчас прямо...
Неприятное это... Тот неприятный каламбур, который я обнаружила вчера, когда озвучила, я сказала, ну, что-то там, допустим, он же с рутиной возится. И ты понимаешь, что я потом услышала. Причем я даже в двух смыслах.
С рутиной.
Ну, как бы, Тина и Тина, которая наша общая знакомая.
Второе, да, второе сложнее так себе представить.
Да. Вот такие у нас новости, ребята. Я только что подписала кучу зачеток студентам.
Самооценка поднялась у тебя?
Да нет. Ну, я правда.
А ты рассказывала,
сказала,
что когда ведомости сдавала?
Ну, это не
была...
самооценка поднимается, потому что я только что Юре хныкала, что чувствую себя никчемной перед Новым годом, как обычно это и бывает. Вот,
а
что,
почему типа, у тебя перед Новым годом это происходит?
Ну, зимой. Ну,
а, климатическое.
Не то, что перед Новым годом.
У нас вообще щадящие. Мороза нет, снега нет.
Не из-за мороза, а из-за того, что я поняла, что зимой уже все активности, ну, то есть все конференции уже проводили.
В этом смысле.
И получается, начинается дефицит общения и, ну, меньше коммуникации, и, соответственно, я сразу начинаю в уныние впадать, что вот...
Что, давай кинопросмотр на Новый год.
Да это мы организуем, конечно же, но просто это не спасет ситуацию, потому что я поняла, что мне надо много активностей, желательно. Вот если бы они были на новогодние.
Если тебе надо много активностей, то лучше мало активностей, чем никаких.
Ну, ладно. Вот. И я Юре говорю, я поняла, почему люди застревают на кафедрах и никуда не стремятся, потому что...
Лишний вес, очень большие объемы, синдром Винни-Пуха. Они хотят выйти, но не пролазят и застревают на кафедрах.
Вот. И, соответственно, ну... Потому что когда ты занимаешься философией вот, или творчеством как в процесс, то ты иногда не можешь, ну вот как у меня, например, я говорю, ну нет у меня никаких прорывов в этом году. Вот, как бы
а что, ты каждый год прорывы, что ли, хочешь?
Ну да, хотя бы один.
Ну это надо просто снять это ожидание, все будет классно.
Вот, но просто у меня до этого тоже не было, я как бы жду.
Нет, ну, знаешь, одно дело ждать, а другое дело расстраиваться, что не наступило.
Ну, это знаешь, ты ждешь, думаешь, ну в этом году может быть какой-то.
А ты потом... на следующий год, знаешь, что я тебе сейчас скажу. Ребята, я вам всем скажу. Ребята, настройтесь на то, что в следующем году не будет никаких успехов. Вообще. Вообще никаких.
Да я даже не про успех, я про какой-то осязаемый результат, который можно зафиксировать. А вот у меня нет. Вот, ну, я в этом смысле не в парадигме Макарова. А точнее, я как раз в этой, то, что хочется каких-то фиксаций. Но я считаю, что как раз без фиксации совсем тоже немножко вредненько. По крайней мере, мне как-то сложновато. Вот. И поэтому я понимаю людей, которые застревают на кафедре, потому что там есть какие-то... Вот я сдала ведомости, думаешь, ну хорошо, хоть какое-то
слушай,
полезное дело сделал.
По такой логике, ну вот я выступила с докладом, я полезное дело сделал. Лекцию прочитал и полезное дело.
Не, ну ты же знаешь, понимаешь, опять
отличие?
Же, полезное дело, например, то, если твои лекции, которые везде там все восторгаются, восхищаются и говорят, вот, Юра там все
так,
тебя
хорошо,
цитируют.
Так, хорошо, но подожди, секунду,
мудрости.
Секунду,
то
секунду.
Есть пользу,
а,
пользу можно
а ведомостями кто-то восхищается?
Нет, но ты хотя бы видишь, вот бумага, грубо говоря, бумага не врет, вот есть какой-то материальный след.
Хорошо, зайди в паблик интеллектуальных сред, он тоже не врет. Там указаны все выступления, да, с датами, с продолжительностями.
Не, ну, это все Очень эфемерно.
Ну, а бумага, то есть только за счет того, что она материальный характер, что ли, носит? Ну, нет, в этом
то,
весь
что
секрет?
Ты как бы сдаешь, и, не, не то, что она материальный характер, а то, что она завершает какой-то процесс. Ну, например, то есть 4 там,
какой,
или сколько
а
месяцев,
какой
ну, учебный. 4 месяца я там вела занятия, и в конце я вот поставила точку, подписала, ушла, и все. И я знаю, что все, вот этот процесс точно закончен, по крайней мере, вот этот вот, он длился 4 месяца, все, я понимаю.
Но
вот
этот процесс, границы. Он имеет какую-то внутреннюю ценность?
Нет, но я же тебе объясняю логику, почему люди могут как бы на него замыкаться.
Я хочу проверить. Нет, то, что люди могут, да, это люди не такое
потому
могут.
Потому что он может давать вот это, ну, может быть, это и тоже иллюзорно, ощущение завершенности,
ну, и так далее. Мне кажется, это все-таки важно
но, по
на это обращать
мере,
внимание.
Как-то более, кажется, ощутимее. А вот в случае с творчеством и так далее, ты думаешь, ну, вот лекции... Особо там обратную связь, ну, я, по крайней мере, ну, или я сама так к своим лекциям отношусь, что это самое ублюдское мое творчество, которое есть. И я как бы его вообще не воспринимаю, мне сложно его воспринимать. Вот. А, ну, доклады еще ладно, доклады я более-менее...
Ну, слушай, мне кажется, что так загнаться очень легко, если начать вообще самому подводить итоги своей деятельности.
Ну, да, конечно.
То... Так любой впадет в самобичевание. Я думаю, не надо этим вообще заниматься.
Не впадают же люди.
Ну, а
наоборот, радуются.
Нет. Ну, а кто не впадает в самобичевание, те впадают в самолюбование. А это, как ты знаешь, значительно хуже.
Ну вот, короче.
Просто лучше бы без того и без этого бы обойтись.
Я понимаю, вот, короче, особо как бы радости отдел нет, ну ладно, сейчас не об этом, хотели мы обсудить другую.
Радуйся потреблению, смотри, сколько мы потребили с тобой.
А, ну
ты что, 50 спектаклей в год?
Ну я понимаю.
Потребили такое количество продукции художественной.
Я не могу радоваться потреблению.
Почему?
Ну, точнее, я радуюсь им в моменте, но это не та радость, которая, знаешь, такая...
А хорошо.
Долго играешь.
А что-то. Если, допустим, ты посмотрела
хорошо.
Какой-то спектакль хороший, ты потом вспоминаешь, у тебя есть от этого какое-то остаточное
ну,
приятное ощущение?
Да,
ну вот. Вот, допустим, смотрим мы с тобой ряд сериалов. Высококачественных, отечественных сериалов.
Я же не говорю, что я совсем не радуюсь. Я и говорю больше про такую радость, видимо, с какой-то большой буквы, когда...
Это надо вообще отменить в своей жизни.
Я понимаю.
Вообще отменить, и все пойдет на лад, ребята.
Вот.
Радости с большой буквы не надо. Это все...
Понятно, постмодерн, все конечно. Фрагментарно.
Вот, допустим, «Волшебный участок», сериал, последний виденный. Вчера ночью, блин, уставший, хотел спать.
Не, я сегодня утром.
В 12 часов ночи. Вспомнил, думаю, они обещали 28-го, не выложат ли они ночью. Включаю, они выложили последнюю серию. Я, честно, 40 минут посмотрел эту серию.
Молодец.
При том, что я, в принципе, уже, как я тебе говорил, примерно знал, даже ничем кончится, но там и не важно, в принципе, чем кончится. Это как раз тот удивительный случай, когда могло кончиться чем угодно. Они могли просто выйти все и сказать «все». Да? Или типа «нам надоело».
Но они почти так и сделали.
Да. Вот я не знаю, кстати, насколько, я, честно, совершенно не пробивал, насколько он популярен, но, во всяком случае,
а
уважаемые слушатели...
Не, ну, вряд ли он, конечно...
Ну, первый сезон закончен.
Слово пацана он не переплюнул.
Но...
Даже вампиров тоже.
Если кто не слышал, пожалуйста, обратите внимание...
Но рейтинг у него довольно
да?
высокий,
ну,
да,
хорошо.
На данный момент.
То потому есть... что, когда ты мне про него сказала, я тоже, конечно, не сразу стал смотреть, я почитал отзывы, отзывы все были в основном положительные.
Угу. Ну, хорошо.
То есть, отмечали, что цепляет. Именно первая серия.
Угу.
При том, что первая серия могла быть последней, а последняя первой. И было бы примерно то же самое. Вот, то есть, что хочу сказать. Если, допустим, сравнивать с другими просмотренными сериалами, то, конечно, первое сравнение с «Вампирами средней полосы». Там даже актеры, ну, не
но,
сказать многие, но часть.
Я из-за этого и зацепилась. Я начала смотреть, значит, пробивать сначала отдельно актеров. И я не помню, по-моему, Догилева, что ли, я посмотрела ее, в чем она снимается, значит, зашла, увидела вот этот «Волшебный участок», смотрю, а там почти состав, там некоторые ребята из «Слова пацана» уже задействованы.
Слушай, а, кстати, кто ты не сказала, кто
из «Слова пацана»? «Слова пацана», вот этот темненький, который ворон, молодой только.
А, ну он там эпизодически.
Как раз в последней серии он, вот. И, кстати, ты заметил, как реально типажи?
Очень похож,
идеально,
да.
Как будто состарившийся прям подобрали.
Ну, вот там на самом деле, видимо, и тот подыграл чуть-чуть, и этот подыграл, ну, друг другу подыграли.
Вот. И один парень был, который, помнишь, панамки такой, сыночек, это, упыря, да. И он был там тоже в «Слово пацана», и я такая думаю, ну, короче, там уже отсылочки, там, и, я так понимаю, отсылки к вампирам средней полосы, все-таки, да, вот этот вот врач, ну, который, упырь, который дегустирует кровь на вкус, ну, в общем, они все в себя вобрали, все сериалы. Я, кстати, заметила, что это, ну, модно, между сериалами есть переклички, например, то ли в «Волшебном участке», то ли где-то в «Слово пацана» была реклама Карамора, ну, то есть другой отечественный сериал.
Тоже вампирский.
Ну, как реклама, скрытое такое упоминание. В общем, и я начала смотреть, смотрю весь актерский состав более-менее. А, и то, что там Медынич еще играет, я тоже зацепилась.
Медынич, думаю. Догилева и девочка, забыл фамилию,
да, маленькая, но девочку я как раз не увидела сразу, а потом...
Ну, я просто потом уже систематизировал, то есть есть представление, что как будто очень сильное пересечение. На самом деле всего три актера.
И я, значит, начала смотреть первую серию, и мне понравилось прям самое начало, где вот эти шапки-невидимки, потому что... Ну, прям реально сразу показали постмодерн. Я такая еще думаю, ну, постмодерн глазами модернистов и тех, кто не верит в постмодерн. И я такая думаю, странно, интересно, это они типа специально так. Ну, и опять же, то, что вот эта реальность, удвоение происходит. И потом, чем больше я смотрела, я поняла, что они реально отразили постмодернистскую
реальность. Вот если сейчас, допустим, начинать, да, с достижений, то я думаю, что кое в чем «Волшебный участок» даже превзошел «Вампиров средней полосы»,
ну, да,
страшно сказать, да. Это именно в этом, как бы в чутье эпохи, что ли, и в духе эпохи.
И в разнообразии актерских.
«Волшебный участок», но про это отдельно поговорим, про эстетические моменты. «Волшебный участок» ближе, как мне кажется, к подлинному, к достоверному состоянию нашего времени, да, потому что в «Вампирах средней полосы» идет показ несколько идеализированный. То есть, как будто бы есть вот этот, вот эти традиции, угу, которые чтят там единицы, образующие общность. Есть хранители, которые защищают.
Ну, что там есть элита вообще.
Есть элита, да.
Есть.
И, конечно, в это, наверное, многие верят. Я не утверждаю, что это не так, но есть и другая версия, что на самом деле этой элиты давно уже нет.
Угу.
Есть вот то, что показано в «Волшебном участке», то есть там, по большому счету, между вот этим закрытым кланом, который все равно там показан, и остальным миром нету четкой границы. Там вот это мне то, что понравился момент, который я заметил в первой серии, по-моему, во второй он раскрылся, когда приходит наниматься полицейский, ну, после там отставки, он приходит наниматься в отдел по борьбе со сказочными преступлениями.
ОБСП.
Да. И мы видим, что это ОБСП находится в Москве.
В центре города.
Насколько я помню, здание ТАСС они переделали,
да,
на Никитской. Где большими буквами написано ОБСП. Туда совершенно спокойный вход-выход. То есть там нету там заклятий никаких. Mm-hmm. Даже охраны никакой нету. И никто, в общем-то, особо не скрывается. И я посмотрел первую серию, я этого не понял. И во второй серии начальник объяснил. Или в конце первой начальник этого отдела объяснил, когда новичок у него спрашивает, а почему все так открыто? Он говорит, а нету смысла скрываться, все равно никто не поверит.
Ну да, он говорит, мы прятались что-то там, да, по подвалам какое-то время, а сейчас...
Но вот это очень точно схваченная ситуация современности, потому что,
никто,
наверное,
ни во что не верит.
Самое главное отличие современности от, скажем, 100-летней или 50-летней давности времени, это информационная политика, потому что если 50-100 лет назад, если какая-то нежелательная правда попадала в эфир, ее старались оттуда изъять, вырывали страницы из учебников даже, если там какие-то нежелательные персоны, Троцкий.
Ну да, я даже знаю, что там, ну, много случаев, когда извинялись, или потом в следующем опровержении оказывали, или еще что-то. Это как у меня на кафедре.
Ой, а это можно говорить в эфире?
Да можно, я вообще-то в лекции говорю.
А давай, это не у тебя, а у твоей подруги.
Это ОБСП... А, нет, это отдел. Как там по борьбе?
Со сказочными преступлениями.
А это сказочные...
Придурки.
Ты что? А вот это?
Нет, это не у тебя, это у твоей подруги.
Нет, я имею в виду, что как назвать кафедру можно сказочную? Там же тоже все...
Преподаватели.
Ну, нет. Ну, ладно, вот. В общем, кафедра, это, конечно, то еще волшебный участок. А то, что вы посмотрите в сериале «Волшебный участок», вот примерно все так происходит у меня на кафедре. И я, конечно, каждый раз удивляюсь этому.
Ну вот, смотри, если раньше, допустим, нужно было скрывать правду, если она вдруг вылезла, то были неприятности, то сейчас вообще никаких проблем. Если вдруг вылезла какая-то неприятная правда, то что делает современное общество? Правильно. Нет, какое там подстраивается? Оно накидывает
ты знаешь,
тысячу других вариантов.
Нашего любимого, ну или, я не знаю, моего любимого режиссера, который театральный, точнее, драматурга, не режиссер.
Точнее, не моего любимого, а ненавистного моей маме.
Который с фамилией-то Куни.
Да, вот примерно так. То есть, допустим, предположим, Джо Байден, да, убил своего соседа. Предположим. Я очень легко, кстати, в это верю, что, возможно, так оно и было, и бывает каждый день.
Угу.
Вот. Если раньше, например, фильм даже был такой «Абсолютная власть», голливудский, там играли Клинт Иствуд и Джин Хэкман, что президент США совершил убийство, а вор, который залез в квартиру, был этому свидетелем, и какая за ним охота, там, и сколько усилий, чтобы заставить его замолчать. Вот, то сейчас, если, допустим, президент США совершит убийство, и про это станет всем известно, никто даже не будет это опровергать. Например, напишут там «Президент Байден убил своего соседа». Тут же появятся 10 новостей. «Президент Байден убил кассира». «Президент Байден убил собаку». «Президент Байден убил енота».
Зыбучих песков.
Да, президент Байден охотился на енотов незаконно. У него была лицензия. Нет, у него была лицензия. Это, кстати, вчерашняя лекция про демагогию. Да? В тему сейчас. Вчера была лекция про демагогию. Как вообще работает демагогия? Да, нужно накидывать кучу всего.
Ну, я видела те ролики, которые ты...
Да, помнишь про черчение?
Да,
по-моему, самое вообще.
Про коррупцию, по-моему.
Как, что нужно, чтобы победить коррупцию?
И начинает дама говорить... Я думаю, надо начинать со школы. Я думаю, ну сейчас нормальная мысль, в принципе.
Конечно,
надо
сейчас
детей воспитывать. Она говорит, вот убрали черчение в школе. А это главный предмет. У людей там, у детей не развивается пространственное мышление или еще что-то такое. И так дальше, Леш. Ну да, это есть такой, но это принцип такой политической речи такой, который в современном смысле.
И понимаешь, вот если мы, допустим, проведем водораздел «Вампиры средней полосы» и «Волшебный участок».
И студенты, кстати, так делают.
Да, потому что студенты уже в новой реальности живут.
Ну, да.
Потому что, если мы посмотрим «Вампиры средней полосы», там есть как бы четкое дозволенное и недозволенное. И если там ты будешь делать недозволенное, то тебе не даст забаловаться дедушка Станислав Вернидубович.
Ну, это примерно как и в «Слово пацана», где тоже еще модерновая реальность, где если ты нарушил слово или там не по понятиям живешь, то тебя сразу...
Вот, если мы обратимся к реальности «Волшебного участка», где-то вообще грань дозволенного и недозволенного. То есть, чтобы вы понимали, в духе Стругацких братьев понедельник начинается в субботу. Чисто волшебная реальность. Скатерть самобранка,
да,
сапоги скороходы.
Я хоть и не дочитала это произведение, но я тоже, когда вот этот «Волшебный участок» смотрела, думаю, ну это Стругацкие.
Ну там очень много отсылок. Я думаю, что они у них вдохновлялись ими. То есть перенос вот этой всей волшебной сказочной реальности в наше время, в наши условия. И гномы, вурдалаки, оборотни. Все как бы в полном комплекте представлено.
Мне, кстати, понравилось там скатерть-самобранка, когда они принесли в участок скатерть-самобранку, и они начинают колдовать.
А ты помнишь, где они взяли ее?
Выяснять кодовое слово. Ну, в шаурмячной.
У армян.
У армян, да. И они начинают выяснять. Они говорят, надо сказать какое-то волшебное слово, и она накроется. И они начинают перебирать там армянские, типа армянские слова. Он говорит, да это не там боржоми, это не армянское слово или еще что-то. И в какой-то момент кто-то сказал по-братски. И она такая накрылась.
Нет, пока нет.
Нет, спасибо. И она накрылась, и все у них там. Они потом ели всем участкам.
Да, и вот, допустим, происходит некая ситуация. Ну, там объявились оборотни, объявились упыри. Этот отдел как бы расследует, да? Вопрос. Этот отдел, это отдел, блин, чего отдел? Чего? Этот отдел. Вот это, наверное, главный вопрос. Отдел по борьбе, но отдел — это часть целого.
Но сказочное...
Где нафиг целое?
Что тебе сказочное преступление не достало?
По борьбе со сказочными преступлениями. Отдел по борьбе. Отдел не бывает просто, ну, в чистом поле. Да? То есть в нормальной реальности где... отдел — это часть целого. Ну, целого, ни хера, нет. Простите, нету. Значит, у этого отдела есть начальник. Да? Mm-hmm. Посмотрите, ребята, это не передашь словами. Вот этот образ — это просто, мне кажется, шедевр. То есть я этого актера не видел раньше никогда. Я посмотрел там его послужной список. У него не так много там значимых ролей. Белорусский актер. Угу. Я не буду вообще даже рассказывать. Просто включите одну серию, посмотрите. То есть это потрясающий образ. Такого образа не могло быть, там, я думаю, даже 5-7 лет назад, потому что вот квинтэссенция никчемности. Причем он же положительный персонаж, ну, в принципе, да. Он не злой, там, он как бы не вредит. Он как бы вредит, но вредит он не потому, что он плохой, а потому, что он просто не умеет. Да. Вот, он там ими руководит, он ими даже не руководит. Он, собственно, не контролирует, не управляет. Он... Чем занимается? Когда возникает какая-то мелкая хрень, которую непонятно как решать. Например, у Джина разбили чайник, которым он жил. И нужно подобрать, организовать Джину новый чайник. Вот он, начальник, занимается этим вопросом.
Или если даже какое-то преступление возникло, то надо делегировать, ну, то есть назначить того, кто поедет на место преступления.
Да, вот это максимум. Но прикол в том, что когда его там в какой-то момент не было, то есть там враги его, то все равно все знали, кому куда выезжать и что делать. Вот. Кому он подчиняется? Непонятно. То есть у него есть какой-то куратор, про которого все знают, что этот самый куратор, то есть как бы его начальник Ворон, да, что этот Ворон где-то со второй серии, с третьей уже становится известно, что он вообще-то на самом деле главный есть преступник. Но при этом он
начальник.
И он их начальник каким-то образом.
Я Юрий, когда смотрела, я говорю, слушай, это какой-то Честертоновщина. Да. Потому что у Честертона...
У Честертона была другая идея, что там зло было скрытым добром. А этот Ворон, он не является скрытым
просто
добром.
Просто медаль, а обратная сторона.
Да. То есть он является каким-то начальником. Причем он даже не является начальником реально. Он просто приходит, требует отчета. Тот начальник вроде как бы ему отчитывается, вроде как он к нему проявляет какие-то там знаки уважения, он старше его по званию, но при этом известно, что он враг.
Угу.
Да? Вот такая постмодернистская реальность. То есть,
нет, там, по-моему, неизвестно.
Ну, известно.
Но они его как-то побаивают?
Где-то уже в первой половине становится известно, потому что тот начальник приходит с клеткой, пытается его арестовать. Естественно, у него ничего не получается. Вот. Есть там отдел собственной волшебной безопасности. Но это тоже враг.
Угу.
Ну, не будем там сейчас спойлерить, посмотрите сами, если что.
Есть Баба-Яга, которая тоже. Она амбивалентная.
Ну, Баба-Яга — это все-таки другой персонаж. Баба-Яга — это.
Кстати, Догерева ее так прикольно сыграла. Да. Она немножко, ну, она отличается от, например, той игры, которая была у нее.
Ты знаешь, кстати, я в последней этом, серии понял, кого она мне напоминает.
Кого?
То есть под кого она играет эту
под
роль.
Кого?
Она дико напоминает Пугачеву. Посмотри, прическа, ужимки, вот это как бы некая раскованность движений, балахоны, в которых она ходит. Я думаю, что они чуть-чуть тут это подшутили над звездой. Но она как будто по другую сторону баррикад.
А в «Вампирах», помнишь, Галкин тоже, они что-то ее... А, кстати, они, может быть, сделали, правда, отсылочку.
Не исключено. Но, короче, она же на самом деле вроде бы как преступница, то есть она же под домашним арестом сидит у них.
Но неизвестно за что.
Но при этом там она помогает больше, чем мешает. И она, получается, что она, будучи их подследственной или подсудимой, она реально больше их человек, чем их же собственное начальство. Да? То есть вот такая вот полная чехарда, катавасия полнейшая. И вообще во всем этом чувствуется какая-то поступь или дыхание современности. Вот это неопределенность.
Да, вот это меня и удивило, когда я смотрю, я первую серию смотрю, и я понимаю, что это уже реально именно постмодерн, и именно то, как мы с тобой его видим часто в спектаклях. А просто мы с Юрой, ну, много, мы все-таки в этом году, Юра, 60 спектаклей, у меня 50, и мы вам постоянно говорим, что...
А ты говоришь, достижений нету.
Ну... Ладно. Это не совсем то, чем можно гордиться, но нет, тем не менее.
Так это же хорошо, что гордиться нельзя, потому что где ты гордишься, там гордыня.
Не,
там...
но я имею в виду, что можно себе все-таки как в творческий потенциал, записать.
Так а что, умение смотреть спектакль, это что, не творческий потенциал?
Ну, кстати, вообще Баркар вот недавно писал про это.
Вот даже сам Баркар. Что? Баркарище.
Что нужно, что значит воспитывать и зрителей тоже, а не только...
Вот, золотые слова, я что-то проворонил.
Ну, там было, почитаешь. Вот. Ну, так, соответственно, возвращаясь, вот, то есть мы смотрим спектакли, и когда мы приходим в театр и вам рассказываем, мне кажется, люди не совсем понимают, потому что в кино у нас наше отечественное отстает сильно, вот, оно не отражает...
Даже, я бы сказал, того же Богомолова, все-таки «Содержанки»,
ну, да, все
это движение в ту сторону, но если бы посмотрели постановки, то вы бы увидели в ту же сторону другие. Движение гораздо дальше.
Да. И, ну, и поэтому Богомолов в сериалах, понятно, почему он себя сдерживает. Но он понимает, что зритель не совсем готов и постепенно, видимо, его воспитывает. Но если я посмотрела сериал «Бывшие» тоже, но там нет в этой реальности постмодернистской, скорее еще какие-то еще либо модерновые, вот эта борьба за власть, за деньги, насилие, вот это вот все классика, короче. Вот. И я понимаю, что вот «Вампиры средней полосы», пусть он... говорит скорее, ну, только начинает, да, транслировать постмодернистские идеи, но все-таки,
во
да,
сезоне.
Во втором сезоне, но все-таки начинается.
Поэтому,
и «Волшебный участок», который вообще
кстати,
так
когда
смело
вчера
показывает.
Мы стали обсуждать сериалы за ужином, и один из присутствующих сказал... Ну, второй сезон гораздо слабее первого. Я сразу понял. Ага, значит, модернистские штучки.
Вампиры?
Да. Что, потому что развернулся же постмодернизм именно во втором сезоне. И, следовательно, кому нравится первый и не нравится второй, значит, модернист, скорее всего.
Ну, да. Ну, кстати, и Саша Горьков, я думаю, его можно упомянуть. Он сказал, я второй сезон смотреть не буду. То есть, он первый
же,
посмотрел.
Опять же, это не факт, что... Это пока не говорит...
Почему? Не, ну да, Саша, может быть, не хочет смотреть, в принципе, по другим причинам, да. Но...
Но, может, он все понял, что называется.
Ну, да.
Эстетически, может, он не был сильно впечатлен. Я-то эстетически больше был впечатлен. Ну, вот, наверное, я был больше впечатлен эстетически этими самыми вампирами,
угу.
Но идеологически больше я впечатлен «Волшебным участком».
Ну,
хотя там как бы менее сложные модели простроены, но они какие-то более точные, что ли. То есть ухваченные.
Но там больше. Там, я думаю, что в принципе сейчас мы еще посмотрим «Вампиров третий сезон». Может, там сейчас «Вампиры третий сезон» примерно как «Волшебный участок» уже. И тогда они в этом плане сравняются, потому что, мне кажется, там только нарастать будет вот это. Ну, если я правильно ухватываю логику режиссера, то, скорее всего, он показывает какую-то градацию. И он, видимо, какую-то историю рассказывает, все-таки более такую целиковую. Ну, посмотрим.
Ну,
мы ждем.
Смотрите, значит, для тех, кто не видел, просто несколько примеров. Вот мы говорим постмодернизм. В каких эпизодах наиболее ярко это проявлено? Допустим, самое начало.
Ну, самое начало, первая серия. Две шапки невидимки. Ой, ну там трое, по-моему, их было. Шапки невидимки называются. И начинается с того, что мы видим невидимку. Ну, как мы видим их? Мы видим, что кто-то курит, но не видим силуэтов, ничего, просто пространство. И мы видим, как вокруг все превращается в хаос в буквальном смысле, то есть люди падают, переворачиваются, все разбивается, они приходят в банк. И вот это я просто, я так ржала с этого момента, когда они, значит, поставили всех в банке на колени, открывают сейф, а он пустой. Или там,
нет, там
что-то
не
чуть-чуть.
Вот такая тоненькая пачка.
Стопочка, да. Говорят, и что это, мол, мрадь? Они говорят, ну, у нас-то нету банки, у нас там все где-то там на виртуальных счетах,
да.
Там ля-ля-ля. Они говорят, так, ребята, давайте, расчехляйтесь, те, которые посетителю. А у нас все
и
на...
там таких кто-то 100 рублей.
Да, да, да. А у нас все на карточках. Они, ну-ка, снимайте с карточек там. Начинают снимать. Ну, в итоге это
потом, значит, второй момент, который мне понравился. Начальник съел яблочки. Оказалось, молодильные.
А-а-а.
Он превратился в 6-летнего ребенка.
Да.
Приходит наниматься человек. Этот пацан ему говорит: добро пожаловать там и так далее. Он говорит: где начальник? Я начальник. Кто-то берет его за ухо. Ведет
а там. У него еще машинки у этого начальника, то есть у него реально еще в кабинете свои машинки из Лего. То есть он до этого взрослый играл, да, и вот смолодился.
Потом с ним же, но потом он там вернулся и так далее, потом с ним же эпизод, чтобы его нейтрализовать, там обезвредить, враги отшибают ему память и отправляют его охранником на стройку. Вот. Он сидит, как ни в чем не бывало. То есть он вчера был, значит, руководителем по борьбе со сказочными преступлениями.
Мне понравилось, сегодня... как он отсутствующий взгляд, вот этот вот, когда просто сидит. Вот
так. Да, да, да. То есть он вписывается вообще идеально. Никаких проблем. Нет там, что вот там я там был. Нет, просто ничего не помнит. Угу. Он сидит, проверяет документы, все абсолютно органично выглядит в качестве охранника. Про него кто-то сказал: таким он мне больше нравится из персонажей. То есть, смотрите, инфантилизм, взаимозаменяемость, полная виртуализация всего и вся.
Там еще прикольный персонаж, который Илья Соболев, комик КВНщик, играет, гном-матершинник. Мне тоже понравилось такое. Как там тебе сказали в передаче, а есть человек, который все обесценивает?
Есть люди, для которых обесценивание является ценностью.
На Юру вчера психолог просто обиделась передача. Но так, не, ну может, но так им и надо.
Нет, мы посмотрим, кстати, посмотрим запись.
Вырежут Юра.
Нет, ну там они сказали, что они вырезают максимум 2 минуты за передачу. То есть меня всего не вырежут, потому что там половина передачи.
Слишком много тебя.
Да, потому что я там говорил больше всех. Я себя почувствовал Макарова заменителем. Потому что... самое сложное вообще оказалось на этой передаче. Я на таком формате первый раз, где 8 экспертов.
А, вести, чтобы была динамика дискуссии.
Не, я имею в виду не как, в чем сложность модерирования ведущими. Угу. В чем была моя главная сложность. Самая главная сложность была сдерживать себя и не говорить всегда, когда хочется. И заставлять себя слушать других. Слушай, молчи. Пусть они выскажутся. Ты скажешь потом: нет, рано, еще рано. Еще рано, еще несколько минут, сейчас они все по кругу скажут, тогда ты скажешь. Вот это вот у меня была такая аскеза.
Забавно.
Самоограничение. И если мы посмотрим структуру, допустим, каждой серии, то структура каждой серии такая: возникла хрен знает откуда неприятность, угу. Как с ней быть неизвестно, давай попробуем ее потыкать, ничего не получается. А давайте потыкаем ее с другой стороны. Стало еще хуже. Ой, ребята, надо что-то делать. Что-то сделали, помогло.
Да,
как все это происходит, непонятно.
Ну, Юра, тоже мы обсуждали это уже, что явно подкоп под рациональность, что, мол, она не особо-то нужна, или она здесь не особо-то котируется.
Важна? Ну, скажем так, она не применяется и ничего.
Да, важна какая-то чуйка. Вот есть у тебя там... интуиция. Вот на каком уровне она у тебя есть, на таком уровне у тебя и дела будут вершиться. Ну, это, кстати, мне напомнило иллюстрация явно. Вот мы недавно обсуждали, вспоминали любимого философа Бренефье VI, который как раз один из его там основных тезисов или идей, то, что вот для русской культуры очень характерно недоверие к разуму. К рациональному. И вот интуиция, ощущения, чувства, эмоции. То есть вот это вот важно. И вера. Вот вера, какое-то волшебство, чудо. То есть вот это больше для нас свойственно. И в этом смысле сериал тоже, да, отражает такой типичный русский код. Код, как ты сказал, что этот Попов, один из главных героев, это символ тяп-ляп.
Да, я раскусил, короче, эстетический момент, потому что я долго не понимал, зачем они взяли Наумова из КВН, опять же, из реальных пацанов. Угу. Ну, у него там есть, конечно, много всяких
поклонников. Кстати, он там такой продуктивный, я аж обалдела, список его уже.
Да, он очень востребованный. Причем сказать, что он крупный или вообще даже профессиональный какой-то
успешный актер. У него нет уже профессионального образования.
Ну, да. Его даже актером-то, честно говоря, не назовешь. Ну, то есть, да, он шоумен. Вот. И на фоне актерского состава, там реально изумительный подобранный актерский состав, просто, как говорится, один к одному, да, все актеры. И там есть звезды всякие, типа Медыни Чекуценко, и
есть молодые, Мельникова,
Дарья Мельникова. Очень, кстати, она выросла, я прям с удовольствием наблюдал за ней. Потому что когда она играла там в «Папиных дочках» и в похожих сериалах, ну, она была просто типажом. Сейчас она действительно образ создает. И все остальные, и даже те актеры, кого я не знал, он на их фоне выбивается. То есть он и Соболев, они играют что-то другое. Но Соболев, понятно, он гном, он как бы вообще какая-то сущность иная. Как раз хорошо это. А этот вроде он в центре событий. И тут я понимаю, что взять на эту роль какого-то реально профессионального известного актера, это значило бы поломать всю конструкцию. Тогда вокруг него бы строилось, он был бы осью. А здесь нет никакой оси. То есть в центре мы имеем какой-то, ну, какой-то человек, ну... Он не талантлив. Дело в том, что если играет талантливый актер не талантливого персонажа, его талантливость все равно в этом видна. А здесь надо брать именно не талантливого актера, играть не талантливого персонажа, чтобы это удвоилось. И мы видели, насколько действительно как бы все делается абы как. И внутри произведения, внутри сюжета, и с точки зрения актерской все, в принципе, тоже делается абы как бы без особых стараний, без особого искусства. И это смелый, достаточно интересный трюк. То есть нет больше величия, нет больше какого-то там выдающегося искусства, точнее, оно есть, но оно где-то на периферии. А в центре что? В центре какой-то пофигизм, вот это вот нерасчетливость.
Ну, это как раз то, что, за что Баркар ругается, конечно.
Нет, ну я могу понять его и других, кто ругаются. Мне самому, может, это не особо нравится, но это же нужно осознавать.
Ну да, что это
есть. То есть это, как говорит Бренифье, мы твое зеркало. Это, вот это действительно тот случай, когда... художественное произведение не преображает, а просто отображает то, что есть. Вы посмотрите просто на то, как есть. Вы поймете многое там про политику современную, про Байдена и других, не будем называть их имен, товарищей, которые делают странные, непонятные вещи. Просто кто-то еще маскируется, прикидывается, а кто-то уже и не прикидывается. А что, собственно говоря, что терять-то? Ценностей же нету. Ну а что, вот, допустим, мы вот напортачили. Да? Мы наворотили каких-то странных дел. И что? Что мы теряем? Мы, конечно, можем многое потерять. А кто вам сказал, что то, что мы теряем, для нас важно? Кто вам сказал, что мы завтра не проснемся и снова здравствуйте? И не будет примерно то же самое, что и сегодня. А то, что касается сюжета, кстати, я в конце самой последней серии, я подумал даже, что будет какая-то горькая концовка. Ну, потому что оптимизма нету, на самом деле, в этом сериале.
И пессимизма нет.
Потому что я думал, неужели не на пессимизм вывода?
Нейтрально.
Неужели все-таки будет печальный
финал? Мне кажется, это тот случай,
финал.
Когда такой феноменологический больше подход...
Но там же, согласись, но были моменты в последней серии, когда казалось, что будет негативная концовка.
Ну,
мне, например, казалось.
Ну, я не знаю. Я так как-то примерно догадывалась, что ну, сейчас они вырулят там.
Да.
Каким-то конечным способом.
В данном случае вырулили уже буквально на последних секундах. Потому что казалось, что все. В этот раз они просрали, извиняюсь, уже все окончательно. Нет. Вот удивительно, нет.
Я думаю, что это ближе, знаешь, к Вуди Аллену, который уже поздний Вуди Аллен, который постмодерн описывает. Ну, ребят, вот у вас вот такая чехарда, все меняется друг с другом. Тоже, кстати, очень похожа реальность. Просто у Вуди Аллена она такая более эстетская.
Да, вылизанная.
Вылизанная.
Стерильная. Это
здесь
ближе к Богомолов, наверное, ближе к Вуди Аллену.
Да,
поэтому
да.
Богомолов, кстати, так любит Вуди Аллена в театре ставить.
Ну, вот. Ну, они похожи, видимо, эстетически. А здесь все-таки прям реально, что меня и радует, и в «Вампирах», и в «Волшебном участке» какая-то действительно такая русская эстетика, если такое есть, но это реально, ты смотришь, и ты понимаешь, что вот это что-то свое, аутентичное наше родное, Баба Яга, Кощей, пусть он даже там виртуальный, но тем не менее, то есть все очень-очень такое.
Да, смешно было в отзывах. Русская мифология не знает никакого персонажа, как русал. Нету такого. Ребята, ну вы что, не понимаете элементарного юмора? Взяли самца, русалки придумали. Ну, русалку да. все знают. Видите ли, он кстати... русал, и половина уже кто это такой? Мы не понимаем, что это за герой такой, фольклоре нет русала.
Ну, кстати, я так поняла, что это тоже был стёб над... Ну, и он, кстати, вполне вписывается в феминистскую тоже повестку, когда там он икру мечет же.
Ну, он же этот гермафродит.
То есть они гермафродита сделаны. Забавно. Так что, ребята, что-то происходит.
Ну, короче, можете посмотреть.
Что-то происходит интересное в русской сериальной индустрии.
Да, я думаю, что можно рекомендовать.
Интересно наблюдать.
Да, потому что, во-первых, актеры все-таки стали в среднем выше. То есть, может, там нет каких-то великих. Пока. Вот. Но, может быть, кто-то и вырастет еще из нынешнего поколения.
Да.
До великих, может, Стоянов все-таки сейчас еще чуть-чуть несколько лет подучит, еще поднаберется. Не, я имею в виду сам Стоянов, сам. Может быть, все-таки. Потому что пока он, конечно, крупный актер, но никто не говорит, что вот Стоянов там на уровне с Евстигнеевым или с Леоновым. А может, он будет уже вот там через несколько лет.
90, где, как сказать, к 90.
К 90 годам.
А, к 90 годам. А разойдется.
Сейчас он уже же звезда Ютуба, уже как не зайдешь в Ютуб с ним какие-то ролики.
Сейчас, да.
Что-то он там расследует и говорит, а вы знаете, помнишь, я тебе присылал?
Про
а
моряков.
Знаете?
Почему рубаха у моряков
белая? Да почему они надевали
белая,
чистые рубахи
белая.
Перед боем? Да, да, и там начинает. А вот, посмотрите.
Если попадает.
Да, ну не будем раскрывать.
Угу, так что.
Вот, и в смысле, конечно, порадовали актеры «Волшебного участка». И вот я открыл нового, Андрей Добровольский.
Угу.
Актера, и много было там узнаваемых, и все, главное, все они были по делу, то есть никто не сложал, не было такого, что фу, вот такой-то там схалтурил. Нет, даже у кого были роли на одну серию, все там были вот такими уместными, интересными, и все были именно в своих персонажах, никто не занимался самопоказом, не было такого, что вот просто вышел, ну знаешь, как бывает некоторые.
Но мне кажется, как раз такие персонажи, они интересные.
Да, они благодарные. И я думаю,
то,
что там...
ты, когда ты играешь Снежную королеву, тебе интересно сыграть именно самой, именно Снежную королеву.
И причем
королеву,
другую, не по канону,
да,
не по шаблону, есть... а выдумать свой.
Или там Бабу-Ягу, ну попробуй ты ее так, это, там уже не до самолюбования, а реально интересно задачи поставить.
Так ну что... а почему так много нечисти в современных сериалах «Вампиры» и прочее? Ну, потому что надо же как-то показать, что перерождение происходит, трансформация.
Угу.
Что это уже какой-то немножко другой мир, другая реальность.
А показывать удобно через знакомые какие-то образы и через те же архетипы, кстати.
Конечно, можно жижу сыграть там или что-то такое, но люди не поймут. А так, все-таки тебе оборотня показывают, ты начинаешь что-то понимать. Как бы, а ну, внешность та же, сущность другая. Или тебе показывают упырят, понимаешь, ага, паразитизм. Или там показывают тебе гнома. Думаешь, о, мелочность какая-то, мелкость, незначительность.
Да.
Так что...
Если
вот
будет
такой
на,
подарочек
на, да,
нам к Новому году.
Но на Новый год нечем заняться, то рекомендую.
А если вдруг вам не понравится, то это не мы виноваты.
Ну да.
Это создатели
сериала. Можете писать
жалобы. Короче, если вам понравится, то это мы молодцы, что мы вам его посоветовали. А если вам не понравится, то мы здесь ни при чем. Это создатели
схалтурили. Кстати, многие согласились. Вот я выкладывала сторики про вампиров. Многие написали, да, мы тоже всей семьей смотрели, нам очень понравилось. То есть...
Ну, я вчера с удивлением узнал, что многие из наших друзей смотрели, оказывается, «Вампиры средней полосы» и даже сравнивали качество разных сезонов.
Что
будем,
ребята,
ждать, какие будут
будем
в новом
ждать,
году
будем
открытия.
В новом году нас ждет, ну, пока написано, что на старте выходит «Квартет» и Горбачева. Мне Горбачева интересно за ней наблюдать, ну, посмотрим, что они там сыграют.
И я надеюсь, что мы все-таки посмотрим в первые дни Нового года «Скорсезе».
Ребята, ждите отзыв
и
еще
будет обязательно, хотите вы того или нет, любите вы «Скорсезе» или нет, смотрели
будет.
Вы или нет,
и еще 10 лекций будет про «Скорсезе», так что ждите в новом году.